равновесие, сосредоточимся и пожелаем друг другу духовных успехов, здоровья, счастья, ну и так далее. Всем сидящим в этом помещении, а также пожелайте всем людям на нашей планете, людям, ставшим на путь света, пожелаем всем духовных успехов, здоровья, счастья. Мы сегодня охватили нашу планету, наш небольшой земной шарик, который в 1,5 миллиона меньше, чем Солнце, то есть и маленький. Но жить нам больше негде, только здесь. Пожелаем всем, ставшим на путь света. Чем больше их будет, тем меньше опасности уничтожения дьяволом нашей планеты. И от всей души, от всего сердца поблагодарим наших великих космических наставников, воспитателей, учителей, которые, особенно последние миллионы лет, пытаются спасти и планету, и человечество от уничтожения силами тьмы. Все космическое братство высокоразвитых планет нашей Солнечной системы старается сохранить и планету, и кое-кого из человечества, кто этого хочет. Им наша вечная благодарность и любовь. Но остальному человечеству пожелаем тоже встать на путь света. Но большинство человечества предпочитает идти в мусор и в навоз. Но желать надо. Может, кто-то и опомнится. Ни одного двуногого никакие силы спасать не будут, если он сам того не желает. На Россию возложена миссия спасения и всего человечества, и самой планеты. На что ж творится-то в этой России? Видели, да, что там творится? Силы стихий. Бестолковые россияне вызывают на себя удары сил стихий. На что вы хотите? Тайная доктрина больше 100 лет дана тому назад. Российский народ не чешется, чтобы ее изучать. Более 80 лет дана жива этика, владыка нашей Солнечной системы. И что вы думаете? Главари России бросились изучать живую этику, что ли? Особенно злобно против него выступают попы, всевозможные сектанты и поповщина вместе с властями. И ученые тоже. Против тех, кто пытается это делать, состряпали еще и комиссию по ловле ведьм. Так что ситуация там не очень хорошая. Вот один летел из Америки, вот такой, который болеет за Россию, но помочь не знает как. Различия между Соединенными Штатами и Россией видны уже с самолета. Под крылом самолета над Америкой ровненькая, аккуратная, расчерченная, обрабатываемая земля. Это мы видим даже на севере Соединенных Штатов Америки, поскольку самолет из Нью-Йорка попадает в Москву, идя строго на север вначале, потом переваливается через ребро земного шара, заваливается на другое полушарие. Так что траектория его движения, идя из Нью-Йорка в Москву, если смотреть на земной шар из космоса, практически прямая линия. Время полета 9 часов. 2 часа самолет идет на север по территории Соединенных Штатов и Канады. Канада, 90% ее территории, это полная островная часть Канады, не заселена. По сравнению с которой Сибирь, это просто толпа народа в Сибири, по сравнению с центральной и северной Канадой. Затем самолет касается Гренландии. Идет выше Англии, Шотландии, спускается на Скандинавию, а вот Скандинавия уже вся ухоженная. Но когда самолет вступает в Россию, это можно заметить сразу. Земля внизу становится мозаикой хаотических, разнородных, зеленых и бурых пятен всевозможной формы, всевозможных размеров. Это показатель того, что земля людьми российской не обрабатывается. Но сейчас, начиная с 90-х, 2000-е годы, обрабатывать ее там некому. И действительно, потом, проехав по территории всех российских городов, европейской части областей, вы не встретите признаков крестьянской жизни там. Поля только в единичных местах косились под сено и больше ничего. Здорово, да? Под сено только косились. Особенно разруха на территории между Москвой и Питером. Там как будто отрабатывается целенаправленная программа уничтожения жизни на этой территории. Экскурсовод Тверской области говорит, что едешь по дороге, в прошлом году дома еще какие-то стояли. Вроде бы даже там люди жили. А вот на следующий год едешь, окна заколочены, многие дома просто разваливаются. Экскурсовод говорит, что нормальные дома в деревне – это дома городских дачников, которые приезжают летом на выходные. Однако нельзя сказать, что в России ничего не делается. Наоборот, то, что нужно Евроналу, евро, понятно, да, откуда ветер дует, то, что ему нужно, это делается такими ударными темпами, какие не снились и ударным стройкам в СССР. Например, в Шереметьево ударными темпами завершается строительство нового терминала «Шереметьево-3». Совсем недавно начали строить, а уже скоро будет готов. Немного поодаль от центра Москвы такими же ударными темпами строится Москва-Сити, экономический Сити. А значит, поскольку деньги при капитализме решают все, и новый политцентр России – это обычно лес небоскребных крепостей финансового капитала из стекла и бетона, а также из архибронированных подвальных сейфов. В Америке это называется не Сити, а Даунтаун, город Даунов. После введения в строй города Даунов, Кремль в центре Москвы останется чисто свадебной бутафорией. Все дела и судьбы России будут решаться в Даунтауне Сити. А это фактически иностранная территория на территории России. Это государство в государстве. Это представительство Глобального комитета 300. Там представительство разных банков Лондона и Уолл-стрита Нью-Йорка. На окраине Москвы в Красногорске ударными темпами строится огромный искусственный размером с небоскреб горнолыжный спуск для развлечения буржуям. Строится в натуре, делается искусственная гора. Ну, давно известно, если Абрам же не идет к горе, тогда гора идет Абрам. Там же огромный торговый центр в виде гигантского гриба с вертолетной площадкой на крыше. Огромными торговыми центрами вдоль кольцевой автодороги окружена вся Москва. Они будут побольше хваленных американских моллов. В их названиях даже уже не супер, а гипермаркеты. Один из них – это сеть французских супермаркетов. Имеет какое-то хазарское древнее название – Ашан. Они имеют собственный транспорт доставки покупателей и тому подобное. От огромного количества машин по Москве проехать уже практически невозможно, лишь только продираясь через пробки. В Москве более 3,5 миллионов машин, а народу в 10 раз больше. Это я как коренной москвич могу вам сказать. Еще в 70-е годы по статистике КПСС-овской в Москве было 10 миллионов. Москва тогда, по сравнению с сегодняшней Москвой, была просто пустая. 5 раз назначенный мэром Москвы Лужков Батурин заявлял, что в Москве якобы все те же 10 миллионов. Но это обычная властная ложь. Один пишет, им всем на ум пошло. В Москве туда-сюда ходит, бродит не менее 30 миллионов человек. 30 миллионов обезумевших, полунищих, понятия не имеющих, что происходит и как тут выжить. По шоссе Москва-Питер в направлении западной границы морским портам движутся лесовозы с огромными бревнами. Лес российский вывозят в огромном количестве. А в обратном направлении движутся трейлеры с импортируемыми из-за рубежа машинами. Смысл царствующей преступной экономики, называемой бизнесом, очень прост. Кто вывозит лес и все остальное из недр земли, тот и ездит на шикарных авто по российскому асфальту. Это преступники-агенты западных капиталистических акул для своего беспрепятственного функционирования должны нуждаться в полной безопасности. Так вот, эта безопасность для западных акул, если сравнить это по жестокости с тоталитарным СССР, то советская тоталитария ей в подметке не годится. Все крупные центры, столицы, патрулируют милицейские телевизионные группы, останавливают, проверяют документы у всех граждан, имеющих не столичный вид. Многие милиционеры вооружены электрошоком. В Америке это называется тазером. И он бывает частой причиной смерти при применении его на людях с плохим здоровьем. Ну, ткнули тазером, и помер человек тут же. Здание Госдумы России охраняется американским СВАИД. По крайней мере, у них такой вид, не дать не взять, американский спецназ в бронежилетах. С пистолетами в открытой кобуре и скорострельными мелкокалиберными автоматами. Прямо как из голливудских фильмов. Кровожадные молодчики. Писали, что московскими властями закуплены в Израиле самые совершенные бронеавтомашины для разгона демонстрантов. Во многих многолюдных местах висят казенные объявления, призывающие немедленно по любому поводу звонить по контактным телефонам и сообщать о всех возмутителях спокойствия. Вот перед вами реклама. А вы знаете телефон вашего участкового милиционера? Проблема анонимности таких заявлений, как в свое время в СССР, теперешние демократические власти не волнуют ни в малейшей степени. Проблема анонимности. Закон о ненависти к новорусской демократической власти работает на полную катушку. Суды забиты. И у адвокатов нерусских полно работы. Кроме официальной милиции, менеджеры и брокеры дикого капитализма охраняются гораздо больше по численности частной армии, скрывающейся под названиями всевозможных частных охранных агентств. Лозунг проводится в жизнь. Западный менеджер должен жить в России спокойно. И он притворяется в жизнь российскую со всей суровостью. А между тем Москва заполнена иногородными нищими, бегущими в Москву и в другие города, из брошенных, гибнущих деревень. Потому что деревня российская просто брошена власть имущими на голодную смерть. Видимо, деревенские бомжи охраняют свои блестящие автомобили в прозападные менеджеры, заставляя ментов бросаться с собаками на всех людей, имеющих нестоличный вид. Между тем, на Западе хорошо и давно известна старая аксиома процветания сельского хозяйства. Аксиома какая? Хочешь иметь свои собственные продукты? Стало быть, фермер и крестьянин должны быть на полной дотации у государства. А это значит старое правило. Утром государство дает крестьянину деньги, а вечером получает сельхозпродукцию. Вечером деньги. Вечером. А утром сельхозпродукция. Но одно надо знать, что деньги-то фермеру надо давать вперед. Но не стимуляция российского сельского хозяйства на уме у западных продажных кошерных менеджеров. Более 45% продуктов питания для городских россиян ввозится с Запада. Более 75%. И, как вы понимаете, это отрава в замаскированном виде и блестящей упаковке. Продуктами питания, вещами, печатной продукцией Запада завалены все крупные города России, в том числе Москва. Отвлекаясь от качества всего этого, спросим себя, а где были все эти товары, когда трудящиеся СССР выполняли и досрочно перевыполняли социалистические коммунистические планы? И откуда это изобилие теперь, когда промышленность развалена, сельское хозяйство погибло, а народ если работает, то пиццемейкерами, продавцами, мангальщиками, барменами, поварами, милиционерами, охранниками, шоферами и так далее. В 2001 году москвичи говорят, что в хозмагазинах было еще полно советских товаров. И свободно продавались советские холодильники, пылесосы и российские даже. С клеймом еще советского знака качества. Тогда как советской-то власти уже 10 лет как не было. Оказывается, саботажники были. Они были еще вырещены КПССовцами в советском режиме. И были они в огромном количестве. А пришла пора, и саботажники выбросили все произведенное народом при социализме. Но уже теперь выбросили по рыночным ценам. И как свой личный товар, но не народный товар. какая бы ни была власть, которая придет на смену антинародному режиму, первое, что она должна будет сделать, это порвать всякие отношения к гибнущим, загнивающим Западом и учредить российский ВЧК по расследованию экономических преступлений и порнографии со своим собственным следственным карающими органами, независимыми от органов гражданских. Но уже давно известно, что буквально на следующий день после победы любого народного вождя, народного, а не ставленника буржуазии, изобилие исчезнет, все товары, продукты исчезнут, и наступит голод, с которым можно будет бороться только суровыми мерами. Что делали большевики в 17-18 годах со спекулянтами, то есть с брокерами, по американской терминологии? Космополитический саботажник, и потеряв власть, как всегда в таких случаях, мигом перекроет народу кислород, то есть устроит ему голод. Ну что поделаешь, универсальная глобальная элита работает. Или, как говорят французы, «Шерше ля жюф». Хочешь жить нормально? Стань евреем. Когда еще иметь его по ленинградке, на такси едешь в Москву, сразу бросается в глаза ощущение периферийности, второсортности, секонд-хендности жизни в России. И что интересно, ни одного слова по-русски. Все только по-английски. На улице Горького, в Москве, в центре, да и вообще во всем центре, по-русски максимум можно встретить только плакаты типа такого. Chicken Premium, Big Mac Fresh, Jackpot, по-русски написано, дисконтные карты, кофе хаус, слот бар, винный бутик, барбекю и так далее. По-русски. Иностранщина по-русскому. И так далее. А остальное вообще все англо-американскими буквами. Объявления, рекламы, надписи на майках. Как можно быть не шестеркой и не жить у параши, когда население с гордостью носит майки с надписями ФБР, или «Свайт», или «USA Army». Секонд-хендность жизни в России проявляется, прежде всего, в неспособности россиян жить не своим умом, то есть чужим умом, в их перенятии всего, причем именно самого плохого, а также в отсутствии собственных мозгов, во вторичности, даже третичности своего мышления, своего поведения. Если уж перенимать негритянский рэп, перенимать татуировки на голых животах и спущенные штаны американских негров, если жить негритянским умом, то можно ли вообще еще опуститься-то еще ниже? А вот представьте себя сейчас на месте коренного американца или на месте вообще англоязычного чувака, который первый раз приехал в Россию. И вот он едет из Шереметьево в центр Москвы, видя вокруг себя засилие надписи на английском языке в стране, в которой, по идее, должны разговаривать и выглядеть по-русски, что он будет думать-то? Прибавьте к этому полный идиотизм того, что на каждом углу можно разменять родной доллар к 25 неродным рублям, то сразу же полное впечатление у англоязычных-то, что они приехали в свою англо-американскую колонию, и что им в России будут смотреть в рот и выполнять все их приказы, что, собственно, сейчас и происходит. А какое может быть обращение-то с туземцами, то есть с русскими, которые сами себя не уважают? В области международных новостей население России держится глобальной цензурой в полной информационной изоляции. А вы думали то, что в Соединенных Штатах вся земля распахана и уровень жизни выше, чем в России? Потому что у них, как внушали нам, экономическая система более прогрессивная, и что люди там более трудолюбивые. Но в то же время в России, наверное, не знают, что ленивее американцев трудно найти на планете. Но не путайте их, например, с немцами. Причина необыкновенно высокого уровня жизни американцев не в какой-то необычной прогрессивной экономической системе, а сейчас все страны планеты живут при капитализме. А в чем же? А оказывается, причина высокого уровня жизни американцев в тех конкретных людях, которые руководят Америкой в своих конкретных целях. Причина необыкновенно высокого уровня Соединенных Штатов в том, что Соединенные Штаты Америки были и остаются новым Израилем. Когда тот настоящий-то Израиль еще в 1947 году был не создан Гитлером и Сталином, то Соединенные Штаты были акушером Израиля. Кормили и кормят его грудью, и убивают всех, кто только косо взглянет в сторону ближневосточного Израиля. В этом историческая миссия Соединенных Штатов. И в этом причина высокого уровня жизни в Америке. Там все держится на так называемом усиленном пайке для 300-миллионного народа Америки. Если власть в Соединенных Штатах осуществляется американскими израильтянами, но только к одной цели, то в России власть осуществляется российскими израильтянами, совсем к другой цели. И в этом разница. А не в каких-то там абстрактных экономических системах. Экономика – это продукт политики, но никогда наоборот. Это вы можете определить проще и простого. По направлению линии нефтегазопроводов, все более и более концентрирующихся в сторону того же, скажем, Израиля. Идеология коммунизма российских евреев проиграла соревнование радикальному американскому еврейскому сионизму. По части того, какая идеология более полезна для будущего Израиля. Эксперимент с Россией окончен. А ведь именно 100 лет назад именно паровоз российских евро летел вперед. Коммунная остановка. Давно уже и американский паровоз пущен паровозом на пользу Израилю. На Ленинградском вокзале Москвы каждые 5 минут делается объявление, чтобы все сообщали о подозрительных багажах. На столичных вокзалах ликвидирован необходимый атрибут всех советских шпионских фильмов. То есть автоматические камеры хранения ликвидированы. И теперь, чтобы сдать багаж, то только вручную кладь по предъявлению железнодорожного билета и паспорта с проверкой содержимого ваших чемоданов. Уже пару лет продолжаются шмоны вещей и в Шереметьево. Шмонщица шурующему в моем чемодане с книгами сообщила, что это требование американцев и только полеты в Америку. И с этими словами конфисковала 2 куска обычного хозмыла с тем подтекстом, что это могут быть тротиловые шашки, поскольку мыло походит на тротил. Так что, мало, не берите в Америку, если полетите. Маразм густо окутывает все зазеркалье глобальное. В аэропорту Кеннеди вообще не пустят вас в здание аэровокзала с бутылкой какой-нибудь жидкости. В Шереметьево у вас заберут все жидкое и желеобразное. Людям внушили, что в мире, оказывается, развилась такая масса мазохистов, которых хлебом не корми. Им дай только сев в самолет тут же начать пилить напильником и делать самодельные бомбы с целью взорвать самолет и самим взорваться. В связи с этой странной эпидемией повального мазохизма во многих странах в целях безопасности буржуазной элиты, граждане, например, которые отъезжают в Америку или в Израиль, имеет спецворота. По типу, как в СССР в свое время депутат Верховного Совета и герой Советского Союза имели отдельные залы в железнодорожных вокзалах. Ну, а планы глобальной элиты, которые правят планетой, какие? Ну, вот то, что они устроили Вторую мировую войну, в итоге был рожден Израиль. А из горнила Третьей мировой войны, которую они планируют организовать, родится Великая Израильская империя, над которой уже никогда не будет заходить солнце. А какая война? Ну, настоящей войны не будет. Атомное оружие ликвидируют все постепенно, они только махают им. Война информационная. Идут экологические конференции на планете, в ходе которых обсуждается последствия изменения климата на Земле. Ну, вот такие выводы там есть. Например, в 2007 году на одном из сборищ доклад такой был. Там говорилось, что с вероятностью в 90% человечество ответственно за потепление климата, которое наблюдается на нашей планете с 1950 года. Другая часть доклада, посвященная способам ограничения роста содержания парниковых газов в атмосфере, там говорилось о том, как с этими газами бороться. Хотя, на самом деле, ну, как вы знаете, газ тут, конечно, ни при чем. Тут мысли у человечества дьявольские. подел, как известно, после того, как самого князя тьмы ликвидировали, стал заместитель его. Это все человечество темное. Глобальное потепление может привести, например, к тому, что уже в 2021 столетии от 1 до 3 миллиардов людей будут испытывать острейшую нехватку воды. В чем же дело с изменением климата? Ну, кое-кто считает, что, вот, например, Дмитриев, вы знаете его, да, академик, он говорит, что происхождение проблемы с изменением климата имеет космические корни, а углекислый газ нашей атмосферы – это всего лишь ничтожная часть от реальных причин изменения климата Земли. Изменение климатических показаний на нашей планете – это лишь часть планетофизических процессов, которые идут по всей Солнечной системе. Изменяется не только температура и влагооборот, меняются многие геофизические процессы, как у газопламенных оболочках, так и в самой земной коре. Поэтому рассмотрение климатических перемен надо обязательно смотреть как на то, что они связаны с большими переменами в геофизической среде. Здесь целый комплекс. Инверсия геомагнитного поля Земли, переплюсов, снижение магнитной защиты планеты за счет убыли напряженности магнитного поля, наращивание теплосодержания в твердых, жидких газообразных фазах вещества верхних оболочек Земли, резкое возрастание разнообразия числа и энергоемкости метеорологических катастроф, рост вулканической активности, сейсмопроцессов. Большое значение имеет очень мощный прирост электромагнитной энергии техногенного происхождения, то есть то, что люди здесь наращивают. Это активно влияет на изменение геофизического портрета и функции Земли в составе Солнечной системы. Вот, например, в первом десятилетии 21 века годовая энерговыработка на всей Земле в 10 раз превосходит годовые сейсмозатраты природных сил. В 10 раз. Появились климатические процессы нового поколения. То есть общие поля атмосферного давления, прошлые поля расформированы. Наблюдается изменение температурных карт приземной атмосферы. Начинается перераспределение суши и водных массивов. Очень быстро тают арктические льды, 32 раза быстрее, чем в 90-м десятилетии. В середине 21 века льды растают окончательно, а ледовитый океан предстанет перед нами новым теплым регионом планеты. Исчезнет природный отражатель солнечной энергии в пространстве. Вся энергия будет поглощаться водной поверхностью, а это совершенно изменит, например, характер образования циклонов на Земле, изменит их частоту и энергоемкость. Полным ходом идет переплюсовка магнитного поля планеты. Что будет в результате этого, никто из так называемых ученых предсказать не может. Наметились новые центры температурной стабилизации для северного полушария. Теплый центр будет новый на западном Тихоокеанском побережье. Сибирь контролируется теплым центром. То есть там будет регион с наиболее высоким подъемом температур. А холод будет на водных просторах Атлантики между Гренландией и Скандинавией. В связи с уменьшением магнитной защиты нашей планеты приближается к нам время резкого повышения радиоактивности атмосферы. Может резко повыситься радиоактивность приземной атмосферы. В некоторых регионах Африки, Восточной Бразилии радиоактивность может повыситься в сотни раз. Сейчас заметно возрастает активность, интенсивность ураганов и тайфунов. Появились так называемые электрические ураганы и молнии, бьющие с планеты в космос. Отмечается значительный вид изменений характера протекания грозовых процессов и так далее. В некоторых радиочастотах Земля светит ярче Солнца в тысячи раз. Это означает, что на единицу поверхности Земли оказывается более мощное излучение, чем дает это Солнце. Америка, например, излучает электромагнитный поток в 6 миллионов раз сильнее, чем воды Атлантики. Это приводит к огромному электромагнитному неравновесию на планете. А для самой Америки, что интересно, это оборачивается увеличением числа разрушительных мощных торнадо. Ну, у них тут, видите, да? Постоянно сообщает, что там прошло торнадо, там уничтожило городишко, там вот эти, ну, деревень-то у них нет, у них там эти. На нашей планете понастроено множество сложнейших энергосистем. По всей планете примерно 500 атомных станций. По всей планете. Сотни крупнейших гидроэлектростанций, построенных вблизи или даже над городами с миллионами жителей. Число сложных энергосистем постоянно растет. И паралич, разрушение этих систем приведет к величайшим человеческим потерям. Сибирь, которая сберегалась высшими силами, находится в благоприятных условиях для создания не только нового образца климата, но и новых биосферных условий, в которых невозможно возникновение даже новых форм жизни. Возможно возникновение новых форм жизни. Территория Сибири находится под протекторатом Восточно-Сибирской мировой магнитной аномалии. Она вот эту аномалию наращивает свою магнитную напряженность. А как известно, увеличение магнитных полей способствует жизненным процессам. В направлении восточной магнитной аномалии со скоростью 60 км в год движется северный магнитный полюс планеты. Так что магнитного хаоса в Сибири не будет. Это характерно также для Канады, но только в меньшей мере. Но по дороге к возникновению новых жизненных условий в Сибири также произойдет немало мощных разрушительных и пересоздающих процессов. Поэтому жителям России надо быть готовым к большим неожиданностям. Ну вот там сколько сгорело, да? Деревень. А сейчас ледяной дождь прошел. Интересная штука, ледяной дождь. Прогнозируется, что подъем уровня Мирового океана, вызванный глобальным потеплением, перераспределит отношение воды и суши в Сибири тоже, и в Канаде. Например, Обский залив будет простираться аж до Тобольска. Появятся гигантские озера. И вместо западной сибирской низменности будет нечто вроде нового океанического архипелага. Впоследствии возможного грядущего континентального перераспределения суши и воды может оказаться катастрофическим для человечества Земли в целом. На протяжении многих десятилетий ученые не только предупреждали о грядущих катастрофах, но и предлагали ресурсощадящие сценарии технического прогресса. То есть меньше разрушать землю, меньше грабить, там, вытаскивать из земли газ, нефть, уголь, там, руду и так далее. Но капиталистические власти этого делать не хотят. То есть прекратить все это они не хотят. Люди во всем мире находятся под давлением темной воли. То есть под давлением глобальной элиты, которая заботится только о прибыли для очень узкого круга людей. Элита, продолжает академик, сказочно обогащается, цинично призывая брать с нее пример всему остальному человечеству. А в результате безумная гонка потребления. Везде одни потребители, производители все меньше и меньше. За последние годы три раза выросло богатство людей по сравнению с ростом численности населения планеты. Отметим, что рост этого богатства немыслим без дальнейшего технического прогресса, который не может осуществляться без разрушения жизненных пространств планеты, без разрушения климата и биосферы. Ну и что? Корреспондент спрашивает, и что же теперь делать будем? А ученый говорит, все, говорит, поезд ушел, мы опоздали. Техногенный процесс надо было остановить и обуздать еще в 70-е годы 20 века, а тогда еще было какое-то время. А сейчас пошел системный развал и климата, и биосферы. Мы это и видим, да? Элиты же, грабящие народы планеты, не видят угрозы и делают вид, что не видит угрозы. А признать свою ошибку она не может. В случае признания своей ошибки ей некуда будет деваться в глазах остального населения планеты. Ведь для элиты-то население Земли – это одновременно и потребитель, и избиратель, и рабсила. В ближайшее время могут появиться новые виды угроз и страхов. Сейчас перед всем человечеством встает абсолютно новая задача – готовиться к выживанию. Это наступает этап, вернее, этап высокого уровня жизни заканчивается, завершается. И надо серьезно готовиться и психологически, и физически к новым, неведомым для землян способам жизни. Ну, а глобальная элита, ну, скажем, представитель глобального черного комитета 300, бывший директор ЦРУ Соединенных Штатов Ален Даллес. Вот они как планировали с Россией рассчитаться. Раз физически победить ее не могли, то мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь, все ресурсы на оболванивание и одурачивание населения Советского Союза. Как известно, человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв в СССР, в России хаос, мы незаметно подменим ценности людей на фальшивые. Мы там, в этой России, найдем своих единомышленников. Мы купим их с потрохами. Найдем своих помощников, союзников. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная трагедия. Гибель самого непокорного на земле народа. Трагедия окончательного угасания его самосознания. Все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие пороки. А мы будем всячески поддерживать и поднимать всех, кто будет насаждать и вдавливать в сознание россиян культ секса, насилия, садизма, предательства и так далее. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, всячески их беспринципность ублажать. Честность и порядочность будут осмеиваться, никому будут не нужны. Честность, порядочность превратятся в пережиток прошлого. Хамство, наглость, ложь и обман, пьянство, наркомания, животный страх и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, все это мы будем ловко и незаметно культивировать везде. И очень немногие будут догадываться или понимать, что же происходит на земле. Но таких догадывающихся мы поставим в беспомощное положение, превратим их в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами в человечество. Силы тьмы нас умышленно толкают в пропасть. Идет война на уничтожение народов бывшего СССР. Война необычная, информационная, самая подлая и опасная. И вот результат. Славяне-то действительно вымирают. 1,5-2-3 миллиона в год. И вывод следующий тут напрашивается. В любой войне побеждает тот, у кого голова на плечах и у кого сильнее оружие. То есть тот, кто более умело использует оружие. Сейчас главное оружие сил тьмы – это радио и телевидение, то есть всевозможные СМИ. Они захвачены полностью агентурной черной ложью. Методы работы этих подонков, отбросов человечества, то есть комитета 300, методы какие? Первое. Разложение славянской молодежи через явную скрытую рекламу разврата. Развратные тексты песен, развратные телодвижения певцов, развратные действия якобы положительных героев фильмов. Реклама половых извращений через показ фильмов, где главными героями являются люди, совершенно недостойные быть в центре внимания. Второе. Наркотизация славянских детей через явную скрытую рекламу наркотиков, алкоголя, табака, тяжелых наркотиков, трансляцию песен типа «Пей пиво», а оно с наркотиками пиво делается. Потом показ сцен употребления наркотиков положительными героями в фильмах и так далее. Третье. Создание в головах славянских детей положительного образа преступности через трансляцию блатных, бессмысленных и пошлых песен, видеороликов и так далее. А любая песня, как вы знаете, для несознательной молодежи, она сознательной быть не может, как правило. Любая песня – это зомбирование. Мелодия решает задачу преодоления обороны, которая есть в каждом сознании и которая выполняет сознание человека. Мелодия. Она используется с целью перекачки текста песен в подсознание. А в подсознании хранятся так называемые автоматизмы, рефлексы. То, что накоплено человеком в прошлом, вчера, позавчера, в прошлых жизнях. Будьте внимательны к тому, чем зомбируют ваших детей. Какие страсти и пороки формируются у них текстами развратных песен, которые они прослушивают. Четвертое. Переделка, переписывание истории славянских народов в негативном свете с целью уничтожения уважения к нашим предкам-славянам, с целью отрыва молодежи от старших поколений. Пятое. Выпячивание негативных новостей с целью поддержания состояния тревоги в обществе, что ведет к низкой рождаемости, подача информационного мусора, в ущерб жизненно важным новостям, с целью дезинформации населения, бессмысленной траты времени на поглощение формы, для того, чтобы люди не имели возможности задумываться о сути происходящих явлений вокруг на всей планете. Это некоторые виды технологий ведения холодной информационной войны против человечества. В середине первого десятилетия 21 века в Кремле тайно наградили телевизионщиков. Власти таким образом расплачиваются журналистами, работающими на власть черной иерархии. Указом президента за большой вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю плодотворную работу более 60 работников телевидения были награждены орденами и медалями. Это уже второе массовое награждение телевизионщиков, в котором власть отмечает заслуги тех, кто работает в эфире, особенно Первого канала, НТВ, ТВ-центр и так далее. То есть фактически тех каналов, которые полностью контролируются государством крупного капитала. Недавно проходили пышные торжества, посвященные неожиданно возникшему новому празднику – 75-летию отечественного телевидения. И здесь снова большая группа телевизионщиков и связистов была отмечена госнаградами. Это было первое массовое награждение телевизионщиков в истории современного телевидения России. Награждали тех, кого не успели наградить немного раньше. Большинство лауреатов – представители региональных телекомпаний, корреспонденты, операторы, руководители телевизионных подразделений. Сама церемония была закрытой. Не было ни официальных сообщений, ни протокольной съемки тоже не было. Информированные источники объяснили газетам, что в Кремле не собирались придавать этому награждению какой-то особый статус. Было сказано, что президент награждает телевизионщиков, тем самым расплачивается с журналистами, работающими на власть махровых олигархов. Наиболее высокой наградой орден почета были удостоены курирующие информационные вещания замгендиректора ТРК Андрей Быстрицкий, руководитель программы «Вести Москва» Владимир Лусканов, ведущий программы «По скрипту» на ТВ-центре Алексей Пушков. Орден дружбы получили ведущий Владимир Соловьев, репортер Александр Зиненко, Владимир Татменев, Андрей Лошак, Глузких, Мария Ситтель, Михаил Антонов, Константин Семин и так далее. Особо были награждены авторы пропагандистских разоблачительных фильмов, направленных против Югоса и против Ходорковского. Информационная война. Это война с целью захвата энергетических, сырьевых, людских ресурсов другой страны с использованием такого воздействия на умы людей в области идеологии, религии, истории, философии, науки, когда народу страны, жертве агрессии, целенаправленно внедряется лживые представления о том, что происходит в обществе, в жизни людей, которое позволяет агрессору свободно манипулировать как правительством, так и народом страны. А таким образом можно осуществлять захват ресурсов, практически не встречая никакого сопротивления. Вот вам война без вооруженного вторжения. Захват бескровный. Необходимо отметить, что история ведения холодных войн начинается не с 1945 года. Информационные войны ведутся несколькими центрами человеческой цивилизации тысячелетиями. На протяжении последних миллионов лет информационную агрессию против всех народов Земли осуществляет черная иерархия князя мира сего. Ну, то есть того самого сатаны, который был ликвидирован в октябре 1949 года. Так вот, этот князь и все, кто около него, эти маршалы-генералы его, они возомнили себя властителями мира. Глава ликвидировали, но еще мафия остается. Это тайное мировое правительство, мировая мафия, мировое закулисье, силы Запада, так называемые глобализаторы и так далее. Ныне эту черную планетную мафию представляет элитный глобальный комитет 300 с его транснациональными банками и транснациональными корпорациями. Агрессия против неугодных народов осуществляется методом так называемого культурного сотрудничества. Знаете, какой метод интересный? Культурное сотрудничество, да? Каким образом? Через управляющие элиты страны, которую надо завоевать. То есть управляющие элиту через жертву агрессии, которая в меру своего понимания думает, и может даже искренне думать, элита управляющая, что работает якобы она на свой народ. А в меру непонимания общего хода вещей является, по сути, марионеткой в руках хитрого и подлейшего агрессора, выполняя при этом его античеловеческие планы. Подобные войны называют еще культурными войнами или войнами лжекультуры. И вот в результате такой агрессии у народа, у жертвы, такой культурной войны, что делается? Так вот, в результате такой агрессии, что происходит с народом? Нарушается целостное восприятие окружающего мира и всего, что происходит вокруг, в том числе в общественной жизни. Развивается связь с окружающей природой, формируется фрагментарное, частичное калейдоскопическое сознание, легко поддающееся манипулированию извне, через подсознание. Это так называемый методологический или мировоззренческий метод разрушения сознания человека. Это первое. Второе. Рушится историческое самосознание народа. Реальная история подменяется ложными мифами. Целостный исторический процесс рвется на части. Части противопоставляются друг другу. Это так называемый хронологический метод уничтожения истинной истории народа. Далее. Вот самое интересное пошло. Смотрите. Связь с космическим разумом, с иерархией света Земли и Солнечной системы, с космическим братством высокоразвитых планет Солнечной системы. Связь с природой подменяется, обратите внимание, подменяется слепой верой в несуществующих выдуманных богов, в идеалистические или материалистические священные писания, которые сталкиваются между собой и ведут вековую непримиримую войну по принципу «разделяй и властвуй». Это так называемый идеологический метод разрушения сознания лжерелигиозными и ложными научными парадигмами. Далее. Извращаются нормальные потребности человека в пище, в одежде, в жилище и так далее. Это уже демографически обусловленные потребности. Они подменяются потребностью в деньгах. Эта потребность целенаправленно насаждается и проявляется в неумеренных противоестественных потребностях, в неуемном следовании моде и доводится до страсти к наживе. Это так называемые разрушительные паразитические потребности. Тем самым обеспечивают зависимость населения от тех, кто владеет финансовой системой. А владеет ею уже вышеупомянутые руководители транснациональных банков и корпораций. Это так называемый экономический метод ограбления и доведения больших масс населения до нищеты. Далее. Насаждаются низменные инстинкты. Широко используется медицина и фармацевтика. Проводятся широкомасштабные прививки болезней через так называемую плановую вакцинацию, через календарь прививок. Прививаются болезни. Налажено поголовное отравление населения ядовитыми и генно-модифицированными продуктами питания. Умышленно загрязняется вода и воздух планеты. Умышленно, обратите внимание. Уничтожается растительный и животный мир и так далее. Все это и многое другое подрывает физическое и психическое здоровье земного человека, разрушает генофонд как отдельной нации, так и всего человечества. Вот это реальный геноцид, рассчитанный на уничтожение прежде всего славян России, а далее и всего человечества планеты. Князь Тьмы ставил эту задачу – уничтожение жизни на Земле. Перед удалением с планеты недобитые остатки уничтоженного князя Тьмы стараются сильно хлопнуть дверью, пытаясь уничтожить или нагадить как можно больше. А в первую очередь это именно народ России насаждается совершенно чуждой ему концепцией жизнеустройства, которая ведет русский народ к деградации и уничтожению. У некоторых людей возникает законный вопрос. Неужели комитет 300 такой злой, что уничтожает народы просто так, вот от нечего делать? А оказывается, нет. Причины здесь весьма серьезные для уничтожения населения. В современном человечестве, погрязшем в грубом плотском материализме, главенствуют низменные деградационно-паразитические потребности в человечестве. Князь этим удалось за многие тысячелетия, за многие тысячи воплощений каждого землянина воспитать в нем паразитические наклонности. А каждый эгоист – это паразит. Но он же любит себя, да, в первую очередь. Может, отдавать ничего же не любит, да? А рассказ, значит, он паразит. Так вот эти низменные, разрушительные паразитические потребности стоят на первом месте у государств, живущих по сатанинской западной концепции. Именно это привело нашу планету к системному биосферно-экологическому кризису. Вследствие отсутствия пределов в неограниченных никем и ничем паразитических потребностях кланово-замкнутой элиты, вот эти потребности никогда не будут удовлетворены. В Америке проживает 5% населения всей планеты. А эти 5% потребляют 50% энергоресурсов, добываемых всем человечеством. Чувствуете, сколько паразитов, да? А ведь это 6,5 миллиардов проживает на Земле. И вот этому остальному-то человечеству умышленно насаждается американский образ жизни. Живите по-американски, ну кто вам мешает? Ну что вы не живете по-американски, да? Если представить, что остальные теперь 95% населения будут жить как в Америке, то планета Земля будет самым реальным образом обглодана за считанные годы. Конечно, мировая мафия всполошилась неожиданным ростом населения планеты и кинулась уничтожать население, ибо ничего тогда не достанется золотому миллиарду кошерных отбросов эволюции. Конечно, комитет такого не допустит. И сейчас пытается устранить возникший кризис по своему разумению. Надо срочно уничтожать лишнее население планеты. Каким образом? Сокращать демографически обусловленные потребности основной части населения, сохраняя при этом паразитические потребности для избранных. Перераспределить оставшиеся ресурсы в пользу золотого миллиарда. 5,5 миллиардов населения надо ликвидировать, оставить только золотой миллиард. Да. Перераспределить оставшиеся на планете ресурсы в пользу самых и самых избранных. Теперь уничтожить всю промышленность на планете, сельское хозяйство, потому что это же, иначе это иметь, то тогда население будет еще жить как-то, да? Значит, и очень интересный момент. Законсервировать некоторые запасы планеты. Разведать, но не трогать их. Никого не допускать. Чтобы золотой миллиард жил дальше. 5,5 миллиарда должны подохнуть. Готовьтесь, представляете? Подохнуть. Сейчас говорят даже не 5,5, а 6 миллиардов должны. Они 600 миллионов хотят оставить только. А иначе, говорит, мы долго тут не проживем. Ну, вот это власть имущая элита. Ну, первый этап, но вы не беспокойтесь. Первый этап – это сократить с 6,5 миллиардов до 2-3 миллиардов сначала. Это достигается за счет локальных войн, межнациональных конфликтов, голода, изготовления новых и прививки старых болезней, открытой продажи наркотиков повсеместно аптечной мафией, проведение так называемых управляемых катастроф, создание теоретических, так сказать, отрядов, которые будут взрывать там что-то где-то, да? Теперь третий. Комитет 300 хочет восстановить хотя бы частично экологию планеты путем резкого уменьшения выпуска продукции промышленного производства. Промышленность ликвидировать, потому что нечем дышать будет элите. Элита будет задыхаться, понимаете? Не мы с вами, нет. Нас ликвидируют, мы отравляем воздух планеты. Вонь от каждого уже идем. У нас канализация скоро не будет работать нигде. Ну, вообще ничего не будет работать, понимаете? Сейчас идет дело к тому, что ни воды, ничего, ни электричества не будет, ничего. Мы все будем переведены на пещерный образ жизни. Теперь, сосредоточение вредных производств только в строго определенных зонах планеты. Уничтожение ядерного потенциала, химического и бактериологического оружия. Вначале в России, а в последующем во всех других странах, в том числе в Америке. Но это все не для нашего с вами благоденствия. Не благоденствие, так сказать, основной массы населения, а для сохранения господства и благополучия мировой черной мафии. Им же не нужно, представьте себе, вдруг где-то вырвется, там взрыв будет ядерного потенциала. Как радиацию устранить? Буржуям дышать же нечем будет. Чувствуете, да? Теперь химическое, очень вредное, понимаете, оружие. А если вдруг буржуй какому-то попадет? У нас химия не смотрит ни на кого, да? Но еще более опасное – бактериологическое оружие. Буржуй не должен заразиться. И вся его шайка лей. Противостоять планам западной инфернальной власти пытается исламский мир, Китай и Индия. Я в этом раздоре, в этом противостоянии, является территорией, природные ресурсы и население. Ну, в смысле, рабочее быдло бывшего СССР, нашей с вами Родины. Именно через эту призму надо рассматривать события, происходящие на территории бывшего Советского Союза. При взгляде на жизнь общества, на исторически длительных интервалах времени, в сотни и тысячи лет, можно увидеть, как воплощаются способы воздействия сил тьмы на общество, осмысленное воздействие которых позволяет управлять его жизнью и смертью. Ну, в частности, речь идет о методах управления народами нашей планеты. Ну, а говоря военным языком, вот разные методы здесь перечисленные, это различные способы ведения войны с целью овладения людскими, природными, энергетическими и другими ресурсами той или иной страны. Вот тут вот композитор такой был, Дмитрий Полторацкий, поэт и композитор. Слышали такого?
Да.
Так вот у него одна такая статейка есть. Ну, пересказ такой. Он, правда, где песни это такое выдал. Есть методы известные и самые быстрые. Это просто убивать. Устраивая войны мировые, войны местные. Вот где можно воровать и грабить. Но можно грабить и без кровопускания. Но уйдет на это больше времени, используя алкоголь, табак, наркотики. Это геноцид. Очень крутой метод. Есть метод давно проверенный. Это суду дать под бешеный процент. Тогда все будут у вас в долгах. И живые, и мертвые, и дети, и внуки, и даже президент со своей камарильей будет у вас в долгах. Есть также метод, где можно перестроить все церковные конфессии, всех попов, всех пресвитеров. И все эти сборища слеповерующих, кои не понимают того, что Бог-то един, а вот культов вероучения они наплодили тьму тьмущую. Здесь сколько угодно раздувай лжедуховную агрессию, разделяй властвуй в слепых умах. Есть и другой метод, хронологический. То есть надо взять исторические архивы народа, где взять и все переврать, исказить, переписать так, чтобы ход событий исторически, и утопить во тьме лжи. А есть метод еще более подлый. Лишить землян света истины. Лишить их знания о космосе, о земле, о человеке. Лапшу им на уши повесить о том, что, мол, он на той поляне заседал совет космический и гуманоидный. Он нас вывел, как кур, этот самый совет, вывел нас, как кур, когда-то. А теперь спасать нас срочно прилетел с планеты Ку. А сейчас такое, между прочим, рассказывает по телевидению, что там какие-то гуманоиды прилетали, мы вами вывели, как этих. Но мы что-то не то тут делаем. И сейчас надо многих кастрировать. Россия, применяющая для обеспечения своей безопасности военное оружие, не осмыслила пока еще прием обеспечения мировоззренческой безопасности. К более защищенным опасным материальным оружию, применяемому по отношению к странам и народам, относится генное оружие. Это алкоголь, табак, наркотики. И мировые деньги. Это судно-ростовщическая система. А также три вида информационного оружия. Это множество противоборствующих идеологий, исторические, металлургические, мировоззренческие методы. Защиты СССР, они были все развалены без единого выстрела с помощью зеленого змея, зеленого доллара, зеленой повязки, на лбу бездумных, глупых и продажных провокаторов. Обратите внимание на пятый метод управления, именуемый страшным словом геноцид. К оружию геноцида относятся наркотики всех видов, в том числе алкоголь и табак. Сюда идут и отравленные продукты питания, которые с огромным усилием нам навязывают всевозможные телерекламы. А также, как это ни парадоксально, навязывает нам современная косметика и мода. И в конце концов, навязывание так называемого безопасного секса с целью уничтожения населения в противовес культуре целомудрия. В 80-е годы в СССР на 1 рубль дохода в госбюджет от продажи алкогольной продукции приходилось от 3 до 5 рублей убытков, поддающихся бухгалтерскому учету. То есть это дополнительные расходы по оплате больничных листов вследствие повышенной заболеваемости пьющих, производственно-бытового травматизма, содержание детей-инвалидов, полученных от алкоголиков, среди которых статистически выделяются зачатые, рожденные пьющими-курящими. Снижение качества научно-технических разработок и выпускаемой продукции, повышенный уровень аварийности, промышленности на транспорте, подростковая преступность, в которую значительную долю вносит подростковое пьянство из-за подражания взрослым. Как известно, пьяный человек – это человек неполноценный. Сейчас мода такая – чаще пребывать в состоянии недочеловека, так как нормальное состояние населения уже втягивает. Таким людям лучше было бы родиться дикими животными, так как они доказывают, что человеческий разум им совсем не нужен, вот этим недочеловекам. Может ли быть счастье в семье, где существуют проблемы, связанные с алкоголем? Здесь неплохо вспомнить лишь один исторический факт. Долгое время европейцы-колонизаторы не могли завоевать земли американских индейцев-то, несмотря на превосходство в оружии. Тогда они пошли иным путем, подсказанный им князем мира сего, то есть самим сатаной. Он тогда еще жив же был, да? Европейские богомольные сатанисты научили аборигенов производить и употреблять самогон. Ну кто? Европейские христиане, да? Там в основном католики правят же, да? Вы знаете, коренные жители Америки живут теперь в специально выделенных им территориях, резервациях. Спирт уничтожил древнюю нацию. Спирт уничтожил руками европейских христиан. Пойдут ли теперь русские и славяне по стопам несчастных индейцев? Ну а теперь о сексе. В советские времена в СССР говорить о сексе, тем более с молодежью, было как-то не принято. В стране еще как-то теплился культ целомудрия. Но отсутствие духовно-эзотерических знаний, а стало быть недостатка информации по этим вопросам, порождал тяжкие негативные последствия. С приходом демократии, со свободой всякого слова, на молодежь 90-х годов 20 века полились потоки информации о так называемом безопасном секте и самая откровенная порнография. В самых популярных журналах и телепередачах выступали разные специалисты в кавычках, которые разрушали психологические барьеры у подростков, связанные с половой жизнью. Например, в одном из выпусков журнала «Здоровье» вы найдете статью очень ведущего в кавычках сексолога, который доказывал, что, мол, ранние половые связи лучше влияют на успеваемость школьников. И вот в такой ситуации взрослые дяди и тети, и тем более подростки, не могли самостоятельно взвесить все плюсы и минусы таких разрушительных явлений, ввиду полного отсутствия информации по этим вопросам. Это есть один из приемов ведения холодной войны силами зла. И теперь мы видим, как многие-многие тысячи юношей и даже девушек идут на учебу с сигаретой во рту или с открытой бутылкой пива в руке. И даже на переменах в школах подростки в возрасте 10-14 лет пьют так называемое правильное пиво. Такая картина уже перестала нас шокировать. Перестал шокировать учителей, родителей, а это очень зря. Ведь всем нормальным людям сегодня должно быть совершенно ясно и понятно, что наркомания, алкоголь, табак, реклама сексуальной распущенности, вседозволенности – это как раз и есть оружие, осуществляющее уничтожение славянского населения на 1/6 части планеты живущее. Уничтожение, в первую очередь, его генофонда, то есть его молодого поколения. Вот здесь идет настоящая холодная война, то есть война информационная, ведение которой уже признают многие, но ничего не делают пока. Идет геноцид народов бывшего СССР. Это один из методов ведения такой войны. Многие родители смирились с этим, опустили руки, сдались. Многие, конечно, не все. Как-то учитель на уроке географии спрашивает их, детей, сидящие в классе, 35 человек. Дети, вы знаете, как натянуть презерватив на глобус? А что такое глобус, спрашивают дети. Вот с этого мы и начнем наше занятие. Продолжал учитель. Многие слышали про вырождение России, про сексуальную революцию, пришедшую с Запада, про безопасный секс. Вскроем суть этих явлений, стоящих за этими мерзкими фразами. Кому-то культура презерватив видится как решение проблемы перенаселения планеты и сохранения рода, рода и здоровья народа, видит именно в безопасном сексе ради услаждения чувственности. Однако проблема, с которой столкнулось человечество, проблема совсем другая. Защититься от которой посредством разных презервативов никому не удастся. Дело в том, что угроза перенаселения болезни, распространяющаяся половым путем, ведет к одному – к проявлению преобладания животного типа психики среди, в общем-то, разумных людей. Для того, чтобы было понятно, что такое животный строй психики, необходимо отметить следующее. Поведение человека строится на основе взаимодействия у него врожденных инстинктов и безусловных рефлексов, на основе бездумной автоматической отработки привычек и навыков поведения, на основе разумной выработки своего поведения, в связи с информацией, хранимой памятью человека, информацией, поступающей человеку из окружающей среды. Но если выше взять интуиция, способность непосредственного постижения истины, в психике любого человека, так или иначе, есть все, что перечислено из четырех пунктов. Различают четыре типа строя психики. Животный строй психики проявляется, когда разум человека обслуживает только врожденные инстинкты и безусловные рефлексы. Второе. Психика зомби, биоробота. Это бездумная выработка привычек, автоматизмов, традиций, копирование действий окружающих, облеченных в культурную упаковку. Третье. При демоническом строе психики разум и воля возобладают над инстинктами. Но отвергая интуицию и высший промысел, демонизм находится в плену у самонадеянного мнения о своей самодостаточности, становясь жертвой ограниченности и одержимости, преодолеть которую самостоятельно человек не может. Человеческий строй психики характеризуется свободой от одержимости, от стандартности, от коллективной психики. Инстинкты, привычки, разум, интуиция находятся в дружбе между собой и помогают друг другу в поведении человека в русле космического промысла. Существует пятый, искусственно созданный строй психики, опущенный в противоестественное состояние, ниже животного уровня, под воздействием алкоголя и наркотиков. Правительство каждой страны, по секрету, если можно сказать, выделяется специальная квота на уничтожение определенного количества населения. Квота выделяется. Вот тебе, президент там этой страны, президент той, вот этой. Тебе столько ликвидируют. Те, кто не хотят соглашаться, их ликвидируют. А поскольку деньги правят всем хозяйством здесь, всей системы, ставят другого. Потому что деньги могут сделать все. Но если студенту выдадут в месяц $100 при его, так сказать, 50 гривнах стипендии, да, он пойдет на Майдан, там, скажем, или на Красную площадь, да? И сделать все, что хочет. Ну, тут видите как, сейчас же силы тьмы должны как бы все захватить окончательно. Они должны почувствовать, что никакого предела, беспределу нет творящемуся ими, да? Для чего? То есть они должны полностью себя показать. А пока они не покажут, их нельзя ликвидировать. Поэтому сейчас вопрос как раз вот в этом. То есть они должны все доводить до абсурда, после которого они что? Все. Они оказываются в камере смертников. А где эта камера, знаете, да? Те, кто уже чашу преступления наполнил, он уже сюда, умирает здесь, сюда не воплощается, не возвращается. Он оказывается там где-нибудь на Сатурне, вот ему здесь делать уже нечего. А поскольку человек – существо вечное, ну, там мотать, так сказать, придется миллионы лет. Поэтому, когда церковники говорят, что грешники вечные муки, там вечный ад у них, да? Если бы они это правильно понимали, они знали бы, для кого это вечный ад. Правда, за вечным адом у них там будет опять восхождение когда-то, где-то, через миллиарды лет там, или триллионы лет. Но это уже другой вопрос. То есть большая задержка в развитии. Это печально. Ну а на планете черная мафия, она планирует уничтожить большую часть населения. Они оставят только тех, кто их будет обслуживать. А им много, собственно, не надо. Если золотой миллиард они хотят оставить. Ну, золотых там немного будет в этом миллиарде. Там в основном будут главари и те, кто будут их обслуживать. А остальных всех ликвидировать. Задача такая у них. Они вообще должны это сделать в какой-то степени. В какой силы света разрешат им это сделать, пока неизвестно. Но претерпевшие до конца вот эту всю вакханалию темных, как сказано Христом, тот спасен будет, да? Претерпевший вот этот весь ужас. А что значит претерпевший? Что это такое? Ведь как можно? Можно терпеть, допустим, там телом, там, ну, есть мало, пить мало, там, кое-как влачить существование, да? А на уровне, так сказать, там чувств, на уровне эмоций быть недовольным очень ситуацией, да? Значит, вот видите, тело кое-как еще терпит, а психика нет. А на уровне ментала, то есть мысленном уровне, вообще никакого терпежу нет там. Сплошь одни проклятия будут нестись, да? Значит, этот что? Не выдержал, не вытерпел. Понятно, да? То есть надежды и любви к силам света у него нет, испарилось все. Почему? Потому что у него все держалось на шкурных интересах. Ну, то есть шкура на первом месте стояла. Вот эта физическая шкура. Любви к силам света не было, доверия не было. Раз жизнь плохо, значит, все, Бог меня забыл. Значит, такой Бог мне не нужен. Так рассуждает. Но тут как раз и проверится любовь-то к Богу. А всю жизнь на планете кто устраивает? Не Бог, не какие-то там силы света, а сами люди. На планете, кстати, Богом является само человечество. А если Бог этот сошел с ума? Что у сумасшедшего Бога может быть, а? Хороший что-нибудь может? Нет, конечно.
У меня такое рассуждение относительно интернета. Вот мы истории, скажем, Соловьев, Ключевский и так далее, верим таким деятелям. А остальные поскольку. А сейчас кто хочет, кто не хочет, все в интернет. Спрашивается, человек каждый может на какое поприще иметь достойное внимание, в смысле разбираться, а на другом вообще ничего, отсутствие всякого присутствия. Но он столько берет оттуда и потом распространяется. Так как это сейчас, на данный момент, подойти к интернету, чтобы научить человечество
с собой работать, обратиться к силам света, невзирая ни на что? Ни на какую пропаганду, ни на какие власти, тут ни на кого. Пусть всегда открыт туда. Но и же люди не хотят, понимаете? Все слышали о Боге. Телевидение говорит о Боге, понимаете? Книжки там. Полно, так сказать, церквей, сект разных. Полно всяких ассоциаций, сборищ там и так далее. Где как-то говорится о Боге. Но человек даже не задумывается, чтобы действительно обратиться. Люди не интересуются тем, что такое Бог. Совершенно не интересуется. Им просто подсовывают, так сказать, какого-то идола. И они, так сказать, как эти глупые там пешки или собачка за приманкой бежит. И все. И больше ничего. Вот так живет это население. А у большинства Бог это желудок, брюхо. И то, что ниже брюха там. Ну ладно. Одним словом, надо закончить тем, что силы света никого не оставят. Без защиты, без помощи, если человек сам этого захочет. Вот и все. Так что благодарите силы света. И при всем вот этом безобразии, которое творится на Земле, надо всегда помнить о том, что силы света нас с вами не оставят, если мы их не оставим. Потому что силам света запрещено нас брать за шиворот и тащить в рай. Вы это должны знать. И они не придут нам, не будут устраивать жизнь здесь райскую. Это не их задача. Это наша задача. Они нам могут подсказать, дать знания. А будем мы использовать эти знания или нет, это наша задача, а не их. Им разрешено только дать нам знания. И никакие инопланетяне не придут к нам. Если придут инопланетяне, то они с подвала только оттуда. Из подвала инопланетян полно у нас. Летает, везде ходит. А если летают инопланетяне настоящие, они, как правило, в контакт с землянами не входят. Почему? Ну, вы знаете, подобное к подобному. Вот к вам, если вы серьезно занимаетесь, так сказать, вот космической философией, которую дали великие учителя, никакие инопланетяне не придут. И никогда вы не увидите их, они вам не нужны. Потому что вы нашли настоящих инопланетян. То есть силы света нашей Солнечной системы вы нашли. И вам инопланетяне из подвала не нужны. То есть по подобию, по закону подобия, подобное к подобному.
Алексей Николаевич, хочется рассказать случай, как бы к нам ходили, вот, знаете, по-моему, многие знают, муж и жена. Несколько лет, я не знаю, сколько лет они ходили, а он массажист в детской поликлинике. Я же почему я общаюсь? Хороший такой добродушный человек, его уже многие знают, он там 8 лет в поликлинике. Вот я с ним пытаюсь как бы говорить, он вроде бы как слушает, но каждый раз он приносит все тяжелее и тяжелее Библии. Он обложен прямо этими Библиями. эти иконы с календарями, семистрельная, он везде просто обвесил. Вот, и когда вот мы недавно касались пророчества Ванги, нет, она не канонизирована, она ее церковь не признает. Но я пыталась и так, то есть, видимо, нечем ему воспринимать, или что внешняя доброжелательность и хороший человек, может быть, действительно, это уровень, что вот слепая вера и все. Все, что кроме церкви, у него сразу резко табу.
Но вы не забывайте, вот, что все религии, во главе всех религий стоят, как говорят великие учителя, бесы. То есть мама Каганы стоят, так называемые, да? Вы знаете уже об этом, да? Вот. Значит, а как владыка нашей Солнечной системы сказал, когда он 2000 лет назад приходил, самое отвратительное, самое ужасное место на планете – это в Иудею. Потому что они всегда приходят в самые такие отвратительные места, самые мерзкие, где разложение достигает жутких пределов. Понятно, да? Он туда приходил, что с ними сделали эти гады? Они вместо того, чтобы носить на руках и пылинки с него сдувать, и всячески учиться у него, что они с ним сделали? Понятно, да? Что он сказал по этому поводу? Если из задержимого человека изгнать одного беса, а когда бес выгонят, а туда ничего, ангел туда не поселится, то есть истина не поселится, ложь будет изгнана, а истина не поселится туда, то тогда бес приходит, ложь, а бес это всегда ложь, он приходит, видит, что место пустое. Он тогда приводит с собой 7 более злейших, чем он. Для чего? Для того, чтобы уже жертва больше не вырвалась. Вот такая картина и здесь наблюдается. Пришел он, вот многие ходили и там, здесь в Ялте, понимаете, по Южному берегу, здесь, в общество, вроде бы начинали интересоваться этими вещами. То есть бес начинал у них что? Изгоняться из их сознания. А потом, понимаете ли, да, он так туда и не поселился, ангел-то, если так выражаться, условно. То есть истина не поселилась туда. И что тогда? Естественно, туда теперь должны прийти бесы, куда более основательные ребята такие темные, да? Вот в данном случае вот этот вот стал таким фанатиком. К нам один ходил, тоже ученый, здесь, в Ялте. Потом через некоторое время он ушел и заявляет, что, мол, он нашел Бога, только не здесь, не у нас, а в церкви. Пошел, бросил, так сказать, науку, хотя он там был старшим научным сотрудником, и пошел в церкви, так сказать, стал ночным сторожем. Ну, зачем науку, когда Бог нашел, он Бога нашел же, да? Ночью с Богом общается теперь там.